Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго солнечного вечера. Я в ближайшие 2 часа с вами в «Отбое». И будем мы что? Будем новости, конечно же, с вами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Стас Лока говорит, а какая неожиданная встреча, да? Да, мы умеем в неожиданность. Так, что здесь еще мы с вами будем обсуждать? Я, честно говоря, не знаю, даже имеет ли смысл вообще про пробки говорить, тем более, что у вас у всех навигаторы есть. Но если посмотрите, то пробки, я даже и не могу их посмотреть, потому что у меня Яндекс не работает. В общем, поезжайте, если вы вдруг в пробке, набирайтесь терпения, расслабьтесь, в конце концов, будем новости с вами обсуждать. Давайте... Наверное, все-таки по тяжеляку начнем, в смысле с международки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за подрыва украинскими военными газораспределительной станции «Суджа». По версии следствия, 20 марта незаконно вторгшиеся на территорию России военные Украины целенаправленно подорвали газораспределительную станцию. Та получила значительное повреждение. 13 марта Минобороны сообщила о возвращении под контроль России «Суджа». С августа 2024 года населенный пункт находился под контролем ВСУ. После освобождения Суджа началась эвакуация мирных жителей, которые находились в украинской оккупации. И 14 марта стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже. В результате погибла сотрудница, еще 2 человека получили травмы. Само историческое здание музея теперь безвозвратно уничтожено. Говорить я предлагаю, знаете, порассуждать на какую тему? В контексте переговорного процесса, который сейчас между нами и между американцами налаживается. Мы все проявляем какой-то осторожный оптимизм. Разговаривать это лучше, чем не разговаривать и просто санкции вводить. Но по факту, удастся ли российской стороне, как вы думаете, убедить американскую сторону, или американцы, может быть, сами увидят, что киевский режим вот в том формате, в котором он сейчас существует, он не договороспособен. И, соответственно, вопрос, а будут ли американцы стараться, например, привлечь украинскую сторону к этим переговорам, тем самым следую я как раз в логике европейцев и украинцев, которые настаивают, что никаких переговоров об Украине без Украины. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Олег.
Да, Олег.
Хотел сказать, что да, вот сейчас же в понедельник будут переговоры, и как раз там Келлок объявляет, что в 2 комнатах будет происходить, американцы будут разговаривать с нашей стороной, российско-американские переговоры, и с украинцами параллельно, и будут как-то требования как пытаться свести, ну, чисто вот технически. Да, наверное, американцы, мы сможем донести до американцев, что Украина нарушила вот это энергетическое перемирие, удары по энергообъектам, это мы доведем, конечно. Другое дело, ну, как долго мы будем терпеть их нарушения, да, и не возобновим наши удары по их энергетической системе. Ну, а в целом, наверное, ну, может быть, несколько в рутинном таком порядке, по частным вопросам. Вот, в частности, там Черное море, судоходство по Черному морю.
Ой, это не я, Олег, это вы сами, наверное. Заявление Киева, что Россия сама... Да, Киев же заявил, что это мы сами себя обстреляли. Но при этом Дмитрий Песков говорит, что заявление Киева, что Россия сама обстреляла станцию в Судже, абсурдны. Судже вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры. Кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму. Мы-то понимаем, что доверять и верить киевскому режиму нельзя. Вопрос к нашим как раз контрагентам сейчас, американцам. которые свои цели преследуют в урегулировании конфликта на Украине. Но по факту сейчас получается, что Украина не выдерживает никаких ограничений. Украина не идет ни на какие уступки, потому что президенту Украины это выгодно, ему невыгодно войну останавливать, точно совершенно боевые действия останавливать. Плюс он чувствует, видимо, какую-то поддержку европейцев. И вопрос, а что могут сделать американцы? Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно же, например, ввести какие-нибудь санкции. Ну, потому что если вдруг американцы наделяют себя ролью рефери, понятно, что на Россию санкции наложены. Очень много, больше всех в мире. Мы даже сами говорим, хорошо, мы не бьем по энергетической инфраструктуре Украины. Но мы-то не бьем. И тем контрастнее выглядит поведение как раз украинской страны, которая говорит, так не доставайся же ты никому. И потом еще говорят, что это русские сами, ну, логично, конечно, сами построили, сами взорвали. Это как с северными потоками, да, помните? Тоже была история. Но американцы среагируют на неадекватное поведение Киева. Как вы думаете? Здравствуйте, алло, слушаю вас. Алло. Или нет?
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Честно говоря, на этих переговорах никому нельзя верить. В данной ситуации ни Америки, ни Украины. Потому что тут выходит каждый на себя одеяло тянет. И вот что из этого получится, вот это...
Мы это и пытаемся с вами понять. Мы спекулируем, конечно же, на этом. Здесь искусство дипломатии, здесь искусство, самое главное, довести до американцев нашу точку зрения и... показать американцам, что из себя сейчас киевский режим предлагает. То, что у дипломатов сейчас очень сложная задача, это понятно. Кстати, у Сергея Викторовича Лаврова сегодня день рождения. Поздравляем. И дипломаты должны это как-то донести. То есть это искусство переговорного процесса. Либо американцы это прекрасно понимают, но по каким-то причинам не берут во внимание. Потому что там нужно все равно сохранять лицо, что вот Россию, там, не знаю, Россию нужно победить, Россию нужно наказать, как угодно. Есть только одна жертва, это Украина. Само собой, когда там были украинские войска на станции, мы не стреляли, как только они вышли, мы взяли и все разбомбили. Логично же, говорит Стас Лока, но с точки зрения ВСУ вот оно вот так вот работает. Так, кого в мире интересует, что мы соблюдаем на Украине или нет? Мир слеп, говорит Максим. Вы понимаете, Максим, не забывайте, что во главе российского государства Владимир Владимирович Путин, который юрист по образованию. И, соответственно, все действия тщательно юридически регламентируются. Кто-то говорит, что это зачем это нужно, значит, кто будет читать. Поверьте, документы читают, видеозаписи смотрят. И все это в конечном итоге анализируется, когда время придет, и будут делаться соответствующие выводы на этот счет. 7373948. Так, теперь мы имеем полное право бомбить укронацистскую энергетику по полной программе от всей души, говорит 746-й. Кто бы сомневался о том, что мы сами по себе бьем первый раз, что ли, одни и те же обвинения, ничего нового придумать не могут, говорит. Ну, нечего, потому что придумывать нечего. Там со стороны Киева, видимо, два способа отреагировать. Если российские войска наступают, тут же требовать перемирия какого-нибудь, каких-нибудь бумажек, как только котел образуется, или мешок сейчас это правильно называется, мешок. А если, значит, эту просьбу не удовлетворяют, то бить и говорить, что это русские сами себя обстреляли. Вот, больше ничего нет. Ну, еще и мирное население кошмарить, и по нему. Вот там по Кривическому музею, по магазинам, по торговым центрам. Вот чтобы эти несчастные люди, соответственно, там... попадали под этот обстрел. Все, другой стилистики просто нету. Другой стилистики нету со стороны Киева. Мы говорим, что киевский режим террористический режим. С террористами переговоры вести не нужно. И мы это как раз тоже сейчас декларируем. Потому что наш основной переговорщик – это американцы. Но американцы тоже должны как-то... Начали-то они бодро все-таки. Но возникает вопрос, а дальше что увидят? Можно принудить Украину к переговорам? Конечно, можно. Можно, ну, не даже европейцев, ввести какие-нибудь вторичные санкции за торговлю с Украиной, ввести санкции в отношении самой Украины, ну, потому что, ребята, мы вас считаем, там, мы рефери, говорят американцы, есть русские, есть вы, у вас, значит, боевые действия, конфликт вооруженный, вот давайте, мы хотим, чтобы вы сидели за стол переговоров, поэтому вы должны быть в равных условиях сейчас уже на данном этапе, поэтому против Украины тоже санкции будут вводиться. Будут они это делать или нет? Здрасте, слушаю вас. Алло. Это просто рассуждение. Алло.
Добрый вечер, Евгений Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, слушаю вас.
Удастся ли Москве убедить Вашингтон, что Зеленский не договороспособен?
Да.
Вашингтон, и в частности Трамп, знает о Зеленском, и тот, и что там происходит, все досконально.
Это правда.
Причем не хуже нас. Потому что там люди из Америки сидят вокруг Зеленского из разведки. И вопрос возникает. Какие цели преследует Трамп на Украине вообще? То есть, планирует ли он сохранить свое влияние на Украине и в каком виде? Мы этого пока понять не можем. Может, наш руководитель знает, а может, не знает. Так. Потому что американцы хранить секреты тоже могут. Зеленский как будто выходит из-под контроля Вашингтона. И если он будет нарушать этот план Трампа, то там легко найдут решение, как избавиться от Зеленского или его заменить, вплоть до несчастного случая. Или ему вопрос поставят ребром, а это американцы делать умеют.
Ну, там какой-нибудь другой умрешь, человек.
Или сделай что-то, то-то, и все.
Ну, тоже вариант, наверное. Какие цели преследует Трамп? У Трампа была цель, я думаю, что заявить о себе как о как бы новом великом президенте Соединенных Штатов, который, например, очень быстро разрешит конфликты в других частях земного шара. Реваншист и хочет отомстить там демократам, очевидно совершенно. То есть очень много на внутреннюю политику завязано. Мы на эту тему можем долго рассуждать, но нам интересно, принуждение Украины к миру и снижение токсичности, которая сейчас исходит с Украины. Вот это интересно. Как можно этого достичь, используя сейчас то, что пришел к власти Дональд Трамп, и как искусно вести переговоры с американцами, чтобы они сами поняли, что выгоднее с Россией, конечно же, торговать, а не воевать, сбить вот эту вот сектантскую какую-то спесь с самих европейцев, которые говорят, что у нас миссия. Мы хотим развалить Россию, мы хотим там уничтожить Россию, унизить Россию, поэтому мы будем сражаться до последнего украинца. Вот это большой вопрос. Как это все сделать? Так, кто-то тут писал, теперь Трампу будет очень трудно просить Путина сохранить украинцам жизни. А вы считаете, 746-й, что Трамп просит Путина сохранить украинцам жизни, и вы думаете, что нет ковровых бомбардировок Киева, потому что там об этом просит Дональд Трамп? Послушайте, для всех европейцев и для американцев в том числе было большим открытием, большим откровением, что Россия не кровожадное государство и не устраивает ковровых бомбардировок гражданского населения. И ведет ограниченные боевые действия очень ограниченным контингентом, соответственно, и продвигается при этом. Это было откровением. Скорее всего. Поэтому уж вот кто-кто, а Трамп точно не будет об этом просить, потому что кажется, что со стороны ни американцев, ни европейцев вообще гуманитарный аспект не ставится. Не ставится. Точно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вы знаете, а мне кажется, что Трампу вполне себе выгодна эта ситуация, и особо спешить ему некуда. Вот смотрите, это так называемая недовойна, она ослабляет Россию, она, в общем-то, ослабляя Украину, держит, позволяет Трампу оказывать необходимое давление, ослабляет Европу, вымывая ресурсы. Трамп как бы остается в стороне при своем интересе. При этом, если необходимо торговать с Россией, Трамп может принять решение и сказать, да, давайте будем торговать вот раз, два, три, четыре, определить направление, выгодное для Америки. Угу. И мы эту ситуацию примем. То есть, вот это вот как бы ни да, ни нет, при том, что он может вытаскивать, так сказать, нужную козырную карту, предлагать ее или там бить карту противника. Ситуация, она, в принципе, для Америки вполне себе благоприятная. Он демонстрирует инициативу на внешнем, так сказать, фронте. Он как бы выступает в плане миротворца. Но, извините, не получилось. Но вместе с тем, стратегическая задача по ослаблению России, она же решается. И у нас мы не становимся сильнее в результате того, что у нас столько ресурсов уходит на войну. Поэтому я думаю, что так оно все будет продолжаться. Переговоры будут переговорами. Будет объявлено на каком-то этапе, что не договорились, или мы продолжим. А время-то будет идти месяц,
или а нет. Быть, спасибо большое. Или нет. Понимаете? Вот здесь и так оно может работать. Мы просто чрезмерно, наверное, сразу оптимистично были настроены на то, что Трамп действительно будет способен как-то охладить пыл европейцев и украинцев и о чем-то договориться с Россией, например, да? Вот. Но понятно, что все гораздо сложнее. И когда Украина сейчас действительно чувствует какую-то поддержку со стороны Европы, и вот эта первая паника прошла, то, понятно, ситуация сложная. Но выставлять Россию заранее сейчас, вот, судя по вашим словам, как какую-то проигравшую сторону, я не готова. Ну, вот правда. Еще раз, все договоренности – это вопрос искусственной дипломатии. Сейчас, может быть, мы находимся в такой стадии, кто первый моргнет. Такое тоже может быть. Но опять же, отмотайте назад. Отношения между странами – разваливались в течение нескольких лет. Систематически разваливались. И проявлять какой-то, не знаю, устанавливать резко какой-то уровень доверия принципиально новый очень сложно. И еще раз, американская администрация пока, там только слова, там действий пока что нету. И поэтому просто это такое информационные интервенции постоянные. Поэтому логично, что с российской стороны держат вот такую, держат такую паузу, ну, как бы выжидательную. Ну, а в реальности-то что-то будет, спрашивают. Вот есть украинцы, которые там разбомбили станцию, разбомбили музей. Мы считаем, что они террористы. Действия какие-то с американской стороны будут. Редкоземельный металл, понятно, конечно. Но просто если вы хотите к нам, то вы тогда снимаете санкции. А там старая еще методичка, что вы сначала огонь должны прекратить, потом мы санкции с вас снимем. Наверное, написано исчезающей ручкой. Но, скорее всего, мы уже перестали быть такими наивными оптимистами, которые безоговорочно верят просто словам. Надо смотреть, что предложат. Идеально было бы убедить американцев прекратить помощь Украине. Это был бы огромный шаг к победе. Боюсь, этого не удастся. Это не про убеждение, Стас Лока. Это про выгодно-невыгодно. Выгодно будет американцам пойти вообще в контру с европейцами, в политическую контру, в экономическую, они давно находятся. В политическую контру, чтобы действительно прекратить. Мне кажется, что да, но по сути, если бы Трамп был вот прям таким революционером настоящим, его и так не привечают в Европе. Зеленский его просто оскорбил, прилюдно оскорблял, заочно оскорблял, прилюдно оскорблял, нагло себя вел. Если уже такой имидж создан, что принципиально ты теряешь? Более того, можно ли выиграть, играя сейчас с, там, на поле, например, европейцев, можно ли у них выиграть в эти аппаратные войны американцам? Большой вопрос. А вот если вести себя как революционер, там, считайте, не знаю, как какой-нибудь, не знаю, герой боевика, то вполне вероятно, такая схема сработает. Ну, просто парализовать вообще, попытаться парализовать все политическое поле европейское. И вообще все карты со стола. Просто говорят, сейчас мы против Украины вводим санкции. Вводим все. Все, ну, как бы вы не идете, адекватность не проявляете. А что, зачем вы нам нужны? Могут ли это сделать? Вот это большой вопрос. Но теоретически схема рабочая. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, Трамп-то уже заявил, как бы, да, о своем желании контролировать энергетическую систему, защищать ее и все прочее Украины. То есть, представляете, да? То есть, американцы со своими военными контролируют атомные электростанции. Это же, по сути, ядерное оружие.
Ну, подождите, Трамп ничего этого не заявлял.
Почему? Он сказал, мы можем лучшая страховка для Украины, это если американцы будут контролировать эти энергоресурсы.
Это глава Минэнерго говорил США, не Трамп. Значит, это просто спекуляция. Глава Минэнерго говорил. Но, послушайте, мало говорить не нужно. Сейчас происходит постоянная спекуляция. А давайте вот мы на станцию какую-нибудь пришлем каких-нибудь регуляторов. И тогда это будет страховка от чего? От чего страховка будет, скажите? От боевых действий не будет, наверное, страховки. Нам пытались продать идею того, что надо вот типа какое-то перемирие заключить, вот просто голословное, кажется голословным. То есть кто против перемирия? Кто-то против перемирия? Ну, по факту, да? Кто-то против того, чтобы прекратили стрелять? Вряд ли. Люди не хотят стрелять, люди не хотят убивать, люди не хотят погибать, в конце концов. Но для чего оно делается? Просто продать идею, что нужно перемирие, а потом мы всю эту ситуацию заболтаем, как с Донбассом в течение 8 лет, и все равно будет усугубление ситуации, потому что потом все равно скажут, что либо подпись Зеленского – это Филькина грамота, либо мы подписывали эти договоренности какие-нибудь о прекращении огня и пытались их выдержать для того, чтобы накачать Украину заново оружием. Это все проходили, просто документ сейчас другой, дата другая, но действующие лица примерно все одни и те же. Мы-то говорим, подождите, мы про безопасность в Европе вообще, не про Украину даже. Украина просто, ну, важное там звено в вопросе безопасности. Но мы еще про санкции, скорее всего, конечно. Мы про договоренности о мироустройстве, мы про это. Как дальше жить? Как дальше жить? Усугублять этот невроз? Оставлять потомкам там следующий этап этого конфликта, поощрять Макрона, который чуть ли не ядерным шантажом занялся, кстати, потому что свою жизнь в историю хочет, свою роль в историю хочет вписать. Как там, не знаю, ядерный Наполеон, как угодно его называйте. Про что это? Вот эти вопросы, скорее всего, задаются, они в России задаются, той стране. Говорит, ну хорошо, вы пришли. Дальше что будем делать? Ну, давайте поговорим. Ну, поговорили. Не договорились еще. С первого раза невозможно договориться. То есть настолько переформатирование вообще мышления должно произойти, например, с американской стороны. Хорошо, если они рулят процессом. С американской стороны. С ними хотя бы поговорить можно. И они настолько должны понять какую-то свою выгоду. И только тогда можно надеяться, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, да, здрасте. Пожалуйста, погромче, пожалуйста, Михаил, да, а ты тихо очень. Ой, я прошу прощения, очень плохой звук, очень плохой звук. Мне тоже кажется, что на столе лежит договор между США и Россией о развале Евросоюза. Да при чем тут Евросоюз, Ахмед? При чем тут Евросоюз? России нужно развалить Евросоюз? В Евросоюзе у самого политический кризис, там даже России быть не нужно. Ну, правда. У России свои задачи. Да, есть Украина, и есть вопрос вот этой токсичной, ядовитой территории, с которой нужно что-то делать. И с, там, с санкциями нужно что-то делать. И с тем, чтобы было безопасно, надо тоже что-то делать. Вот поэтому пока ждем. Пока предложений никаких не было. Источники Блумберга, источники Нью-Йорк Таймс, там помощник депутата Верховной Рады считает, что вот ситуация должна выглядеть так. Ничего больше.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36, столица, программа «Отбой», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Вы знаете, очень много, давайте я зачитаю еще ваши сообщения по поводу Украины. И к следующей теме перейдем, потому что Украина, понятно, эта история, видимо, будет длиться вечно, какой-то период еще времени. Но есть еще другие темы, которые нужно обсудить. Из новостей, что интересного. Украинский, значит, кабинет министров, так что тут делает, очень важное заявление, важное. На Украине будут блокировать теле- и радиосигналы из России, Белоруссии и Приднестровья. Так, Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде, говорит, что так, система специального телерадиовещания предназначена для блокирования сигналов наземного телевизионного вещания и радиовещания в FM-диапазоне, радиочастот, распространяемого из территорий России, Белоруссии и Приднестровья. Будут блокироваться телерадиосигналы, распространяемые с территорий неподконтрольных ВСУ или территорий, где ведутся или велись боевые действия. Правительство Украины прекратило в одностороннем порядке действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области связи. И вышла еще Украина из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи. Ну, в общем, вот так. Тут еще были какие-то решения, что разгонять митинги будут решено на Украине при помощи беспилотников. Вот, поэтому, ну, вот как-то так оно там происходит. Так, Макрон ничего не хочет в историю вписать, он только выполняет команды 746-й. Ну, это заблуждение 746-й. Вы считаете, что есть какие-то рептилоиды, которые управляют людьми, как кукловоды, какие-то как марионеточками, и только дают команды? Нет, ну, почему вы считаете, что у Макрона, например, нет каких-то личных амбиций? Более того, политики, которые не государственники, а политики, которые карьеристы, они как раз вот и хотят очень сильно вписать свое имя в историю, даже если велик риск того, что они, в общем, не очень хорошо закончат. В данном случае Макрон, ну, может, какие-то имперские амбиции у него тоже есть, еще что-то такое. У него самостоятельная какая-то своя игра есть, почему нет? Так, чем будут разгонять митинги на Украине? Дронами и с FPV-шками будут разгонять, и говорит Ларек-Марек. Не знаю, но, по крайней мере, решение Верховная Рада так и приняла. К чему бы это? Про митинги на Украине, по-моему, со времен Майдана ничего не было слышно. Потому что все же были согласны вроде бы с тем, как происходит все. Очень демократично, толерантно. Вот. А тут что-то, видимо, пошло не так. Я вам предлагаю другую тему. Она, честно говоря, меня очень задело вчера, и я хочу с вами ее обсудить. Она социальная, по мотивам вот этой ужасной истории с девочкой с Украины, кстати, которую вчера нашли всю переломанную на обочине в Дубае. Девочка-модель, писали, с Украины она, поехала туда, хотела устроиться, видимо, работать моделью. Может быть, в эскорт тоже. Но в итоге вот она вся с переломанными ногами, руками, позвоночником вообще парализованная. Нашлась на обочине и сейчас в реанимации. Лежит, только губами шевелить может. Меня, честно говоря, поразила трактовка в некоторых наших медиа, когда стали смаковать эту историю и там опрашивать каких-то друзей. И кто-то говорит, были заголовки такие, что она там что-то не во вкусе вот тех, кто, значит, модельным бизнесом занимается. Или да, она там, в общем, непотребствами занималась, и поэтому. Речь сейчас не идет об этом. Речь не о том, что там она сделку с совестью, с честью заключила. Речь идет о том, что у молодых девочек, и в данном случае я говорю про девушек в Российской Федерации, что очень беспокоит. Вот настройки сбиты настолько, что вот хотят вот в эту вот восточную сказку, в этот Дубай, стеклянный, красивый, глянцевый весь, в надежде заработать легких денег. Каким образом сбить эти настройки и оградить девочек от подобного рода ситуаций, от подобных перспектив? Потому что, конечно же, многие едут за легкими деньгами. О, как все сразу начали писать-то, ого-го, потому что все едут, понятно, за какими-то легкими деньгами, за красивой жизнью, за еще чем-то, ну, молодость короткая, надо сейчас заработать, и вот, а может быть, выйти замуж за принца захочется, там, за шейха кого-нибудь или еще что-то. То, что в Дубае, понятно, очень много проходимцев туда идут пользоваться тем, что это теперь стали, как это, столица мира модельного бизнеса, или как это правильно назвать, не знаю. Вот. Хотя говорят, что там просто большой притон, примерно так, под элитным названием эскорт. Но вот подрастают молодые девочки, 20-летние, там, 15-летние, вот они смотрят, социальные сети они смотрят, хотят эти сумочки, хотят эти браслеты, хотят эти замки стеклянные. А вот как этим девочкам доказать, что лучше вот рутиной заниматься, учиться, это важнее, находить нормальную работу и тогда целее будешь. Я не готова выслушивать, сразу скажу, выслушивать тезисы, она сама виновата, потому что знала, куда ехала. Не знала, куда ехала. Не знала. И многие не знают, куда едут. Надеются, что проскочат. Предпочитают об этом не думать, предпочитают об этом не говорить. Сама дура виновата, что надела короткую юбку. Не про это, правда. Про девочек, которые, ну, помышляют, скажем так. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Ну, тема такая, конечно, печальная.
Абсолютно.
Да, ну, я это уже, скажем так, в своей жизни прошел, так как мне 50 с лишним годиков. Угу. Но лично при мне все это уже было. Ничего, вообще ничего не нового
было,
не
было. Было, конечно,
все,
конечно,
все
было.
Девочки у меня, все девочки мечтали стать проститутками, потому как работать не надо, постоянно с пацанами за столом. Ну, то есть все хорошо, в общем-то. И то есть это, но это все отошло. То есть никто с этим в наше время не боролся, да? Именно специально не боролся. Это прошло, в общем-то, само. Знаете, так. Может быть, это качественно звучит. Естественный отбор произошел. Поэтому это только время. Вот. Во-первых, это я просто по своей жизни, значит, все передо мной было. У нас это все было. Потом дальше, смотрите. Ну, скажем так, надо начинать с таких элементарных вещей, как пропаганда.
Ну, вот, а что пропагандировать-то как раз? Вот смотрите, что пропагандировать, да.
Да, а вот смотрите, что пропагандировать. Есть телеканалы, да, вот, к примеру, неважно, ну, центральные.
Да в интернет уже надо, не смотрят молодые девочки телевизор, не смотрят.
Хорошо, а вы знаете...
Интернет.
Ну, ладно, интернет, бог с ним. Я сейчас телевизор, ну, проецировать можно и на интернет.
Да.
Об этом надо говорить. А у нас же это все так, на мягких лапках. То есть надо вот в прайм-тайме, существует же у нас в полиции целое подразделение, которое... в интернете копаются, видеоролики смотрят и все остальное. Ну, и принудить, они же знают то время, во сколько девочки вот эти все, ну, а-ля выходят в интернет. Это они же не сидят там, извините, в рабочее время, там, с 8 утра, да? То есть это определенно... И надо вот эти ролики, надо говорить, как оно есть, надо показывать вот эти вот факты. А у нас этого нету, понимаете? Не,
ну, это нет, нужно, нужна работа. Да.
Правильно, поэтому мы же боимся Дубай обидеть. Ну, или там, неважно, не Дубай, я сейчас образно, да, то есть как бы Дубай взял другую. Мы же всех боимся обидеть и сказать правду, мы же толерантные, да. Поэтому надо работать. Специально что-то сейчас вот прямо им вколачивать в голову не получится.
Может быть. Спасибо большое. Спасибо. Да. Не согласна с тем, что мы там кого-то боимся обидеть, потому что понятно, что негодяи есть везде. Вот они прям есть везде. Нет такого, что вот целая страна негодяев или там целый город негодяев. Нет. Но есть системная проблема. И с этим что-то нужно делать. Вы говорите пропагандировать. Каким образом? Что нужно, кому как рассказывать. Так, вы не загоните эмансипированных на кухню, поезд ушел, никакая пропаганда не сработает, деградация. Послушайте, вы так рассуждаете. Вот тут кто-то еще говорил, что вы сами воспитываете принцесс, значит, никто не хочет, как феминистки, тяжелого труда. У вас в голове вообще все перепутано. Вот правда, все перепутано. Феминизм. Ну, простите, это не про там тяжелый какой-то труд и так далее. Не было никакого раньше феминизма, женщины занимались тяжелым трудом. А феминизм дал право женщинам на образование, на медицину адекватную, на деньги, в конце концов, на работу, какую она хочет. Давайте вот мы сейчас не про это будем говорить, а то у вас какой-то черно-белый мир. Либо феминистки какие-то с тяжелым трудом, либо какие-то принцесски. Просто девочки хотят красивой жизни. Вот он есть. Раньше по телевизору была картинка. Кто-то тут вспоминает песню «American Boy». Романтизация. Конечно, романтизация происходит. Сказки были всегда, естественно. Одни выросли на диснеевских сказках, другие на каких-то других сказках. И вот ехали за какой-то... Едут за хорошей, за красивой какой-то жизнью. Наверное. Еще вот эти интервью слушают. Оказывается, интервью дают вот эти вот агенты, как они, сутенеры, как они правильно называются, не знаю. Девочки из этого бизнеса, девушки тоже дают интервью, такие, ну да, ну вот так. Это ненормально. Вопрос, как с девочками разговаривать, чтобы их от этого оградить? Потому что в данном случае кто-то говорит, вы ничего не переделаете. Подождите, есть система безопасности, границы, которые жестко выстраиваются. В каких-то семьях это так, что если ты будешь приходить домой позже 9 вечера, я тебя там ремнем отстегаю, говорят, например, строгие родители. Девушки считают, что это какой-то ужас и кошмар, и покушение на их свободу. Но потом, по прошествии времени, когда уже мозги начинают соображать, они говорят, а, теперь я понимаю, почему у меня были такие запреты. И все. И вот этот жесткий запрет выстраивания вот этой границы для этой девушки ограждает ее от каких-то необдуманных поступков. А потом, в принципе, есть надежда, что у нее в голове что-то уложится, она действительно в институт поступит, там, на работу пойдет, поймет, что зарабатывать можно. Да, не золотые горы. Но туда ехать и садиться в машину с двумя неизвестными мужиками, которые говорят, мы из модельного агентства, поехали, посмотришь, что этого делать не нужно. Не нужно этого делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
О, как я рада, что женщина позвонила, пожалуйста. Да.
Знаете, хочу рассказать такой опыт.
Пожалуйста, хочу рассказывайте. Да, радио только потише. Угу.
Да, когда я была... Меня тоже видели. И говорили...
Ой, очень-очень связь плохая, простите, пожалуйста, очень плохая связь. Найдите и, там, может, перезвоните как-нибудь. 7373-948. А в России такое невозможно? Сергей, еще раз, речь идет не о том, что вот Дубай плохой, Россия прекрасная. Еще раз, проходимцы, люди, которые хотят обманом этими девочками, там, девушками этими завладеть, мучают их, убивают, избивают. К сожалению, проходимцы есть везде. Но есть большая проблема, что есть такое место. Ну, оно таким стало просто. Вот там крипто какие-то миллионеры, коучи и вот эскортницы. Ну, вот как-то так сложилось, понимаете? И им всем предлагают, этим там какие-то агенты появляются, им предлагают, иди, приходи, будешь сопровождать, еще что-то будешь. Она, да, я же красивая, я же прекрасная, боже мой. Я хочу красивой жизни, я хочу вырваться из этого провинциального города, говорит она. Она мечтает о прекрасном, она не мечтает о том, что ее руки-ноги переломали и на обочину выбросили. Но это вопрос воспитания вот этих девушек, чтобы они были от этого ограждены. Просто ограждены, потому что жизнь, она несравнимо более ценная, чем значит, все то, что, чем приходится платить за вот эту вот якобы красивую жизнь, условно красивую жизнь. А в целом к этой теме можно прицепить историю с турецкими сериалами. То же самое, красивая жизнь с каким-то Мустафой из Стамбула, говорит Виталий. А, вы предлагаете мне еще тему с турецкими сериалами обсудить. А я могу по-другому тему турецких сериалов развернуть абсолютно. Я ради интереса посмотрела, и мне есть, кстати, что сказать. Это не про романтизацию в большей степени, а это как раз очень часто остросоциальные драмы, которые в самой Турции пытаются запретить, потому что ставятся неудобные вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, история по волнами идет, да?
Угу.
Просто идет сейчас такая волна. Вот. Но тут все это в одном контексте, то, что есть именно вот такой коучинг женский, который,
какой?
Значит, обучают девушек, что надо пользоваться
чем?
Мужчинами, как каким-то более низким существом и... То есть легкую жизнь искать, понимаете? Это началось не сегодня, но оно продолжается. Но, в пример, к этому можно сказать, в противоставлении этому, например, посмотрите, как, какие девушки и женщины в мусульманских семьях. Там такого нету. Женщина знает свою роль.
Какую роль?
И она не стремится куда-то. Вот.
Но вы не спрашивали этих женщин, к чему они стремятся. Вы спросите этих женщин, к чему они стремятся, пожалуйста. Не надо судить по картинке, пожалуйста. Не надо судить о том, что если женщина надела короткую юбку, она, простите, портовая проститутка, какая портовая девка какая-то. А если она в длинной юбке и в платке, в любом, абсолютно в любом, в Павлопосадском, что она сама святость. Пожалуйста, не нужно этого делать. Тогда мы просто подменяем понятие и уводим дискуссию не в то русло. Когда вы говорите про четко расчерченные роли, вы считаете, что это выход. Но там тоже есть проблема. Свои проблемы там есть. Когда женщине говорят, вот это твоя роль. свобода, конечно же, определенная, которая дана женщинам современным, да, она имеет и очень много вызовов, она имеет очень много опасностей, потому что нужно еще больше контролировать себя и защищаться от каких-нибудь там мошенников и нехороших людей. Это правда. И возникает вопрос, как это сделать? Когда вы предлагаете некую альтернативу загнать женщин за мажай, кухня, дети, что там еще, дом, и не работать, ну, это не рабочая схема, просто вы расписываете собственную беспомощность. У кого дочери растут? Давайте так, у кого дочери? Как вы разговариваете со своими дочерьми на эту тему? 7373948. У меня были такие моменты в 90-е, я попадала не в такие, конечно, истории, но на грани, была танцовщицей. Бывало, что мужчины путали это с проституцией, но это было тогда, как можно было попасть в такую историю сейчас, просто очень странно, говорит Светлана. Светлана, а нам это странно, потому что мы здесь это все пережили, и у нас как бы, ну да, может быть, мы рассуждаем как вот в качестве, как это, ошибка выжившего существует, да, что меня пронесло, и все. И значит, странно, что это есть сейчас. Но просто правильно было сказано, картинка просто меняется. Сейчас вот таким местом стал там Дубай, например. Может быть, еще где-то такие схемы присутствуют. И поэтому, если эта система уже создается порочная, значит, нужно сделать так, чтобы оградить от этого своих дочерей, чтобы этого не было. Понимаете? Потому что если это будет, как бы осознание внутри себя будет такое, что это ненормально, то все это станет, ну, как бы, это станет неприличным. А сейчас, к сожалению, есть места, где это норма, где девушка готова за какие-то большие или там небольшие деньги просто продаться с потрохами, а потом согласиться на то, чтобы ее там просто там попользовали и выбросили. Вот как-то так. Скажи спасибо, что живая осталась. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, мир просто не из розовых пони состоит, это правда. Мы привыкли с вами к относительной безопасности. Но мир, он вот он немножечко другой. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Да.
Ну, знаете, тема очень интересная. У меня две дочери, одна 17 лет, другой 5 лет.
Так.
И вы знаете, все идет из семьи на самом деле. Потому что ребенку нужно изначально объяснять, что никто тебе ничего не принесет и не даст. А вот та тема, о которой вы говорите, что это проще всего сделать. А ты иди попробуй выучись, устроиться,
конечно,
на работу,
конечно,
и добейся всего сама. И вот у меня ребенок сейчас 17 лет, чтобы у нее были свои деньги, чтобы она мне не клянчила постоянно, ни у меня, ни у мамы. Сама пошла работать, да, она в Ашане собирает заказы.
Ну, круто. Торжусь.
Она зарабатывает сама свои деньги. Почему нет? И ребенка надо приучать этого с детства. То есть, когда ребенок уже пошел в первый класс, ему уже нужно говорить, что у тебя есть обязанности, да, вот. Точно так же, как говорить, что вот смотри, вот мама, допустим, там родился, там братик, сестренка, да, если уже один ребенок есть. Мама не просто так сидит, она работает. Она в данный момент работает мамой прежде всего. Вот, и это все нужно ребенку именно с детства прививать. Поэтому тут показатель, как бы как пример, это семья. Это родители.
Это семья. Вы знаете, я, честно говоря, не готова думать, что вот эти девушки, которые оказываются в таких ситуациях, может быть, кто-то из них осознает степень риска, но думает, что проскочит, что эти девушки все из каких-то неправильных семей. Потому что человек – социальное существо. И если у нее примерная семья, там строгий папа, какая-то вот понятная, правильная мама, братья, сестры. Вы считаете, что это стопроцентная гарантия того, что она не окажется в какой-то неправильной компании? Что кто-то там условно не будет брать ее на слабо? Что она не окажется в каких-то сомнительных группах в социальных сетях? Что она вдруг не вдохновится этой красивой картинкой? Видя, что, например, не все так инстаграмно у нее в квартире, условно. Да, скромно, да, хорошо, но некрасиво. Это вот, понимаете, вот вопрос. Как это работает? А мы что обсуждаем? Что вы обсуждаете? Так, самую древнюю профессию. Это было всегда и будет, если женщина едет в другую страну за счет мужиков для развлечения. Давайте зададим вопрос, кто она? Нормальные не поедут, говорит Ларюк-Марюк. Вы опять упрощаете, Ларюк-Марюк. Вы опять предлагаете рассуждать, что она знала, куда ехала. Я уверена, что она не знала, куда она ехала, потому что у нее в голове были другие представления об этом. Другие. Она там маме говорила, что я еду там английский язык преподавать или практиковаться. Или меня позвали друзья, или еще что-то. Она могла все что угодно сказать. Правда. Хорошо, давайте по-другому вопрос расставим. А, в данном случае. Эти вопросы ставили, кстати, в 90-е, в 2000-е годы, когда была проституция. В том числе на московских улицах. Как сделать так, чтобы девушка там не оказалась? Как сделать так? Как ее подстраховать? Как ей в голову мысль вложить, что ее путь не про это вообще, не про это, что есть выход из ситуации, что желание выйти замуж за принца, оно, если и есть, то оно не должно, на кон не должны все ставить. Если встретится этот принц, прекрасно, но можно и без него прекрасную жизнь построить. Понимаете? Ради чего дальше были все эти усилия у предыдущих поколений, которые боролись за право там, учиться, получать профессию, а не быть безмолвной домашней рабыней какой-то, которая только на кухне сидит, детей воспитывает и тяжелым физическим трудом неблагодарным занимается. Ради чего тогда все это, вот эту логику надо донести до молодых девочек? Что предыдущие поколения... женщин. Не зря вот это вот все проходили все эти трудности. Для того, чтобы сейчас было легко. Сейчас легко поступить в институт, легко найти работу, да. Да, сложно в этой рутине присутствовать, конечно. Но выход есть всегда. Так, еще только подключился. Какая интересная тема, говорит Александр. Я бы назвала... Да, она интересная, безусловно, но я предлагаю как-то вот ее обсуждать с точки зрения как раз оградить молодых девочек от этого. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Значит, оградить. Оградить у нас не получится.
Так, а что делать?
Что делать? Надо целиком надо менять настроение общества. Посмотрите, у нас сейчас все монетизировано. Значит, у нас монетизировано вплоть до того, что мы родину за монетизацию защищаем.
Чего еще раз мы делаем?
Ну, добровольцы идут у нас.
Что?
Давайте не будем кривить душой.
Чего?
Добровольцы у нас идут.
Да при чем тут фронт и вот то, что мы обсуждаем, я не очень понимаю.
Я так вот объясняю, что у нас все монетизировано, абсолютно все.
Ой, слушайте, а раньше проституции не было, конечно, правда? А раньше проституции не было. А то, что за защиту Родины людям платят деньги, а чего там плохого? Ну, правда. Потому что если бы не платили, вы бы сразу же сказали, что а как-то им не платят, они же жизнью рискуют. Ну, давайте не смешивать, правда. Молодые девочки с желанием выйти замуж за принца отдельно, а военные – это отдельно. И не надо подменять здесь понятие, пожалуйста.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Камоныч тут как раз из Приднестровья к нам присоединяется. Говорит, что так, тема серьезная, спасибо большое за тему. Пожалуйста, за тему большое. То, что сейчас все за деньги, это не хорошо, не плохо, к этому можно по-разному относиться, но это есть, и ничего не сделаешь. Весь мир так живет, говорит Сергей. Вон в Таиланде люди вообще пол меняют, чтобы предлагать себя туристам. Сергей, пожалуйста. Речь, можно все что угодно списать на то, что во всем мире это есть. Понимаете? Но мы с вами про нормы, мы с вами про ценности, мы с вами про ценности жизни, в конце концов, про это говорим. И не важно, что где происходит. Понимаете? Важно то, куда мы с вами двигаемся. И как, например, сделать жизнь нашим детям безопаснее, Как сделать так, чтобы наши дети были ограждены от этих вот соблазнов, которые выводят на очень скользкую дорожку и приводят к печальным последствиям. Речь-то про это. Бог с ним, что там во всем мире происходит. Слушайте, ну правда. Так, еще... Вы забываете о Боге, говорит Александр. Вы забываете о Боге. О Боге надо помнить, безусловно. Это правда. Нет же ценности. Не верит никто ни во что, говорит Вова. Да что значит не верит ни во что, Вова? Ну, правда, ну вот у вас есть дети. Вы же с ними говорите о том, что такое хорошо, что такое плохо. Если не говорите, это плохо, что вы с ними не говорите. Ну, правда. Так, со времен, это еще, так, типичная картина интердевочки, говорит 598-й, ну вот, ну, оно так, понимаете, когда-то это считалось, давайте так, объективно, в нашей стране в какой-то момент это тоже считалось нормой, относительно, но это считалось нормой, да, но сейчас-то эта норма не считается, согласитесь, есть разные способы заработать, есть разные способы реализоваться. И как-то женщины немножечко по-другому мыслят. Я ровно об этом и говорю. О том, что надо доказывать людям, что у них всегда есть выбор. И вот в ту сторону билет покупать не нужно, когда тебе говорят какие-то люди, непонятные в интернете. Приезжай, будешь моделью, нам подходишь. А потом поедем на собеседование куда-нибудь. Ну, правда, ну, про что это?
Отбой.
Так, есть еще темы, которыми я просто вас повеселить хотела, не обсуждать, а чисто так, сделавши ставку на настойки, производители крепкого алкоголя могут скорректировать ассортимент из-за нехватки ягод. Ягод не хватает на настойки. За год они подорожали еще на 30-40%. Рост цен легко переваривают рестораторы, но для производителя он может создать проблемы, пишет Коммерсант. С существенным подорожанием настоек в рознице потребители перейдут на их домашнее изготовление. Ягод, в общем, не хватает. Есть такая новость. Еще есть новости, если коротко, просто чтобы как-то перебить тяжесть предыдущей темы. Смотрите, физиолог рекомендовал читать утренние газеты вместо думскроллинга. Думскроллинг, кто не знает, просто кто вот листает ленту социальных сетей, как только просыпается. На обработку информации тратится огромное количество ресурсов. Когда мы живем в мире постоянно изменяющегося контента, нам нужно очень быстро обрабатывать большие объемы информации. Мы тратим на это колоссальное количество ресурсов. Не всегда обработка этой информации способствует адаптации к ситуации. От того, что вы будете скроллить постоянно новостную ленту, в вашей жизни ничего не изменится. Газету нужно читать утреннюю по итогам вчерашнего дня, когда все эмоциональные всплески улеглись, и с утра вы получаете уже сухую выжимку того, что произошло. Представляете, как история поменялась. Только совсем недавно, лет 100 назад, профессор Преображенский призывал не читать нас утренние газеты за завтраком. Прошло время. И теперь говорят, лучше читайте газеты, пожалуйста, за завтраком, а не листайте ленту социальных сетей. Давайте про чтение поговорим, просто вот буквально минут 10-15, тем более завтра выходные, и вообще про печать, про книжки поговорим. Давайте про это. 7373948, телефон прямого эфира. Утренние газеты — это и есть думскроллинг. Нет, пузатая же Жень, это не оно. Думскроллинг подразумевает, что вы вот рилсы листаете, какие-то короткие видео, новости короткие читаете, и все это быстро, и к этому привыкаете, и на ваш мозг ложится нагрузка, которую, в принципе, вам и не нужно нести. Вот. А все-таки про газеты, там другой стиль, там большие тексты, а сейчас же все боятся больших текстов, там предупреждения пишут, long read, даже по-русски не пишут большой текст. Давайте так, дружите с большими текстами или нет? 7373-948, как себя избавляете от зависимости от социальных сетей? 7373-948, телефон прямого эфира. О, как анархист нам звонит. Здрасте, анархист, давно вас не было слышно.
Да, здрасте.
Здрасте.
Ну, смотрите, я как бы родитель двух девочек, я в этом сильно шарю.
О, боже, про девочки. Да. Но сейчас про соцсети уже, не про девочек. Нет. Вот так. Ну, бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, ставлю таймер на приложение, говорит Вова. Ну, тоже вариант, почему нет. Я всегда утром читаю новости минут 10, потом только второй глаз открывается. Соцсети вообще зло, они отупляют, говорит Костя. Костя, а я бы с вами поспорила. Герман Клименко здесь был у нас в эфире в «Умных парнях» как-то некоторое время назад. И он, кстати, очень интересную мысль высказал по поводу соцсетей. И я... В этом отношении немножечко сама поменяла отношение к социальным сетям. Он сказал, что от них пользы-то все-таки больше, чем вреда, если глубже копнуть. Соцсеть — это такой двор, в которой раньше мы выходили общаться между собой, а сейчас мы все как бы изолированные, но у нас есть, как это, появились социальные сети, где мы можем реально общаться, мыслями своими делиться или еще чем-то. В данном случае контент не важен. Кто что хочет, тот то и выкладывает. А потом алгоритмы нам, в общем, либо нами управляют, либо мы управляем алгоритмами и выбираем то, что хотим. Но по факту социальные сети и высказанные мнения по любым вопросам, когда люди делятся собственным опытом каким-то, может быть, там, каким-то сложным опытом, очень часто помогают другим людям проживать какие-то сложные периоды жизни. Это правда есть, когда происходит нормализация какого-то процесса, который раньше считали стигмой. Ну, я не знаю, там, тяжелое эмоциональное состояние, там, после потери или тяжелое эмоциональное состояние, если там человек, не знаю, ощущает себя, что сбился с пути, или вот там тяжело женщина начало материнства переживает. Про это речь идет. Но как не стать хорошо заложником соцсетей? 7373-948. Никак, на работе некогда в телефоне сидеть, только гудошника через наушник слушать, получается, и газету пролистать, говорит Андрей Шнайдер. Вот. Ну, прослушивание радиоэфира не равно думскроллингу. Это про другое. Это фон. Это фон, который мы вам создаем. Надеюсь, что комфортный. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что, понимаете, новости, они и так, в принципе, страшные и будоражат. Поэтому если и мы вас еще будем здесь страшилками какими-то пугать, зачем все это нужно? Наша задача, как это, попытаться вместе нам с вами понять, что происходит. Вот именно так. Поэтому я заставляю, ну, простите, я провоцирую вас на то, чтобы вы тоже думали, вы тоже анализировали. А то мы тоже можем скатиться просто к 10 секундам, что там девушки сами виноваты, с Украины ничего не получится или еще что-то. Нет, давайте рассуждать, пожалуйста, давайте рассуждать. Проблема не в соцсетях, говорит наш слушатель, а в том, что люди сами делают себе информационные пузыри с утра до ночи, про Украину потребляют. Да употребляют не только про Украину. Просто получилось очень интересно. Все взрослых людей сейчас, ну, пожилых людей уже, обвиняют в том, что они в телевизоре сидят, но обвиняют их кто? Кто постоянно в телефоне сидит. Есть тоже такое. У меня, так, у друга дочка поехала на СВО, мастер спорта по биатлону. Вот это да. Еще, учитывая современные тренды в ютубах и иных соцсетях, преданных анафеме от Роскомнадзора, лучше реально газету почитать, всяко лучше смотреть на тренды. Ой, Виталий, это боль, правда. Но вот то, что вы сейчас написали, слава богу, у детей это проходит. Вот это вот в какой-то период, когда надо прям засушить вот эти вот все дурацкие какие-то видео, сказать нет, и все. А потом он сам про это забывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте про книги, давайте про социальные сети, давайте про то, как вы прокачиваете свои мозги. 7373-948, не знаю, аудиокнижки, газеты, действительно. Считаете ли вы проблемой своей зависимости от социальных сетей или нет? Купил сегодня еще один книжный шкаф. Говорит Код Зет. Книг много, читаю, слушаю, покупаю. А вы все прочитываете? Код Зет, правда? Ой, это круто. Вынуждена, как открываю, тут же глаза заглядывать в новости. У меня родители, родня живет в Белгородской области. Приходится листать каналы с оповещениями. Канал губернатора «Сводки за ночь», говорит Светлана. Светлана, а это как раз не думскроллинг, то, о чем вы говорите. Дай бог, чтобы все хорошо было с вашими родными. Здесь речь про другое. Вы потребляете новости не просто ради того, чтобы их просмотреть, а для того, чтобы получить нужную информацию. И когда вы ее получаете, вы откладываете, например, телефон и занимаетесь какими-то другими делами. А думскроллинг – это когда телефон в качестве отвлечения от мыслей или от нечего делать, или еще что-то. Там, я не знаю, надо носки заштопать, а вы за телефон беретесь. Надо с ребенком погулять, а вы идете на площадке в телефоне, сидите вместо того, чтобы с ребенком гулять. Ну, вот как-то так. Переслушиваю классику в аудиоформате, пока убираюсь, мою посуду. Шикарно просто, говорит Мэйлай. Еще во времена профессора Преображенского люди были более впечатлительны, чем сейчас. То, от чего в те времена пропадало пищеварение, сейчас равнодушно проглатывается совершенно без чувств и эмоций. Не надо думать о том, что когда-то люди были какие-то более чувствительные или нет. Просто все индивидуально. Ну, правда. Все правда индивидуально. Мыть посуду под Вивальди. Чувствуется стиль, говорит Виталий. Есть еще другая тема, кстати. Попробуйте готовить под какую-нибудь средневековую музыку или музыку из какого-нибудь фильма, где вот, там, не знаю, про Робина Гуда. Вот почувствуйте себя хозяйкой таверны. Что-нибудь такое тоже можно придумать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Вот про книги, к стыду, уже много месяцев не могу, так сказать, прочитать до конца Тарли, Наполеон. Раньше, угу, в прошлом читал большие тексты, большие книги читал. Сейчас, ну, не соцсети, новости постоянно, как, так сказать, от первых двух федеральных каналов до РБК, есть, да, такая зависимость от новостей по...
Зависимость от новостей есть, да. Но, скорее, спасибо большое. Нельзя любые увлечения, мне кажется, трактовать как какую-то зависимость от этого. Ну, правда. Может быть, вы какое-то время посвящаете этому? Ну, если полистать первый канал, второй канал, там, РБК, Россия-24, посмотреть что-то интересное, там, охота и рыбалка, карусель. Ну, это не про зависимость, просто это про времяпровождение какое-то. То есть везде важна какая-то норма. Так, ввязываюсь в бессмысленные дискуссии в комментариях, начиная нервничать, но потом опять туда же. Это зависимость, говорит Александр. Да, Александр, вот это вот комментирование, конечно, это правда. Это, а зачем? А там же еще провокаторы какие-нибудь сидят. Вот правда, боты какие-нибудь сидят. И зачем это нужно делать? Правда, потом еще заведетесь и не можете успокоиться никак. А оно же там происходит внутри. Выключили телефон, и этого как бы нету. Зачем? А есть зависимость... Отговорит Москва, говорит Вова Дидас. Ну, это неплохо. Во, это неплохо. Тем более, что радио действительно можно фоном слушать, а не просто сидеть и никуда не идти. Видите, здесь так работает. Куда вы, туда и говорит Москва. Вот как-то так. Особенно если в интернете, особенно если у вас хорошая связь. А еще я перед сном читаю квантовую физику для чайников. Это отлично успокаивает и усыпляет. А сил хватает на 1-2 страницы за раз. Очень интересно, говорит Костя. Вот это да. Квантовая физика. Круто, кстати. Круто. Еще был опыт укладывания ребенка, кстати, под зачитывание «Морской устав», по-моему, есть такая книжка, да? Какая-то такая дома у меня лежит. Тоже очень хорошо срабатывает. Вообще не понятно. Как белый шум. Здравствуйте, еще вас послушаю. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте. Денис, да, узнал вас.
Ну, а что плохого-то в зависимости? Ну, мы зависим от еды, от кислорода, от воды.
Не, ну это что-то жизненно необходимое. А подразумевается, что нет, ну это жизненно необходимая история.
Фиксироваться. Фиксироваться. Только одна политика. Да. Не, надо как-то разбавлять, там, я не знаю, техноблогера какого-нибудь посмотреть, или про спорт что-нибудь.
Про спорт. Да, о, вот. Я сейчас тему про спорт дам, кстати, да.
Отлично, ждем с нетерпением. Но то, что постоянно нужна жвачка для мозгов, вот сейчас.
Это да.
Это точно. Это вот абсолютно точно. И что-то большие формы воспринимать. Честно говоря, заметил за собой, что не могу воспринимать большие формы, заставляю себя смотреть, ну, длинные фильмы, ну, больше полутора часов.
Есть это такая, спасибо большое, Денис. Да, это же сейчас, правда, какая-то очень странная история. Мы же с вами раньше, когда не было соцсетей, правда, об этом не задумывались. Мы смотрели там 3-часовой «Титаник», «Солярис», сколько там часов? У «Соляриса» сколько часов он длится? Долго длится, в общем, долго, да? Вот эти вот все большие, большие жанры, да, вот это все смотрели. А теперь мы все как бы жертвы ТикТока. У нас всех, мы выводы делаем по заголовку, в конце концов. Почему все так борются за кликбейтные заголовки? Потому что даже не важно, что прочитают, там абракадабра может быть написано. Главное, чтобы щелкнули. Вот, ну надо себе... Главное, мы это с вами осознали. Главное, что мы понимаем, что наши мозги нужно тренировать длинными текстами. Поэтому Федор Михайлович Достоевский, кто еще? Лев Николаевич Толстой, Тургенев. Ну, Чехов самое легкое чтиво, мне кажется. Прекрасное легкое чтиво. Просто мне кажется, что Антон Павлович Чехов это наш просто вот современный, он везде, он с нами. Вот, что еще можно? Симонова можно почитать, в конце концов. А, так, турецкий сериал, и вот длинный жанр. Одна серия в районе 2 часов. Турки, сторонники лонгридов, Виталий говорит. Да, турецкий сериал – это особый феномен. Но я вижу, что вы почему-то меня хотите в это, я не очень понимаю, столкнуть в эту тему про турецкий сериал. Я не хочу обсуждать, тем более, что уже обсуждали. Зачем? Чтобы заставить себя читать статьи, можно платить за ресурс, тогда жадность заставят, говорит пузатый Жажень. Нет, можно ко всему относиться. Мы же ко всему сейчас относимся с точки зрения пользы, правда, и рациональности, утилитарности. Вот. Тренировка мозгов. Вот как ребенок спрашивает, зачем мне каждый день ходить в школу? Он меня спрашивает, зачем мне каждый день? Я не хочу ходить в школу. Я хочу спать. Я хочу играть в Тетрис, я хочу смотреть мультики, в конце концов. Зачем мне эта школа, мне там скучно? Я говорю, для того, чтобы тренировать свои мозги. Ты же ходишь на спорт, чтобы тренировать свои мысли, свои мышцы. Ходишь. Вот с мозгами примерно то же самое. Ну, вот пока работает.
Отбой.
Так, про спорт, кстати, чтобы одна тема в лонгрид не превращалась, давайте про спорт. Но с политическим уклоном. Во-первых, глава МОК сменилась, женщина теперь там. Пресса какая-то ядом брызжет иностранная, не нравится им. Одним не нравится, что женщина, другим не нравится за ее политические взгляды, но не суть. Международный олимпийский спорт, который подвергся разрушению в последние годы, необходимо воссоздавать, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе церемонии награждения по итогам 16-й спартакиады среди федеральных органов государственной власти. Захарова также рассказала, что все российские посольства проводят дружеские матчи с другими посольствами или со страной пребывания. По мнению дипломата, это традиция, возможность поддержать отношения между странами. Спорт существовал как способ общения, когда все было заблокировано, отметила Мария Захарова. Спартакиада среди федеральных органов государственной власти проводится ежегодно в Москве и области. В программу входят соревнования по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, плаванию. В 2024 году победу в соревнованиях одержала команда Государственной Думы Федерального Собрания. Вот как. И спортивный депутат у нас. Но давайте про спорт. И про спорт, то, что это про общение. В последние годы, как я рассказал, что спорт это больше как сублимация войны какой-то. И вообще изначально казалось, что спорт это все-таки про состязание, про сублимацию действительно войны. А потом, в общем, спорт стал тоже элементом гибридной войны, в которой мы пребываем. Про возрождение олимпийского, давайте так, про возрождение международного спорта в контексте общения, справедливой соревновательности, честности. И, в общем, про быстрее, выше, сильнее, а не про политику. И про то, как нужно придавать остракизму целые сборные, потому что вот другим кажется, что это какие-то неправильные страны. Перспективы есть, как вы думаете? Переосмыслить спорт, международный спорт, спорт высоких достижений. Есть ли здесь какая-то перспектива или же нет? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Да, Лимузин, ну, здрасте.
Я не вот, что прям фанат какой-то спортивной состязаний, но спортивные международные соревнования я всегда смотрел с большим удовольствием, там, где выступают наши, ну, естественно, под нашим флагом.
Ага.
Просто время идет, понимаете, в спорт попали, ну, там были большие деньги, а сейчас попали очень большие, и как-то спорт стал больше про деньги. Ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Ну, люди туда идут не за достижениями даже, а за деньгами. Их зарплата устраивает, зачем им дальше выше, сильнее, понимаете?
Спасибо. Нет. Но я, честно говоря, не думаю, что вот прям во всем спорте, не знаю, в легкую атлетику тоже за деньгами идут, что ли? Просто потом можно монетизировать свои достижения. Это правда. Ну, вот как фигуристы, правда? Вспомните, там, наши фигуристы так выступали, соревнования выигрывали, все самые крутые соревнования. Потом они ушли, естественно, в коммерцию, они начали устраивать ледовые шоу, это прекрасное шоу, я ничего в этом плохого не вижу. Футбол, ничего в нем не понимаю, не готова говорить о том, кто там за деньги падает, не падает, матчи продаются, не готова про это говорить. Я про то, что мы привыкли с вами к тому, что спорт объединяет. Как музыка, например, она объединяет, театры объединяют, вот искусство объединять должно, а не разъединять. Слава богу, никакого допинга в искусстве нету, вот там каких-то соревнований тоже нету, а то бы и там что-нибудь придумали, например. Но как быть со спортом? Давайте, вот чувствуете вы, что приходит время какого-то переосмысления спорта высоких достижений, есть какой-то кризис, например, в спорте, и как раз этот кризис подтачивает, в том числе и вот эта излишняя политизация. 7373-948. Спорт пожирает здоровье. Если на нем не зарабатывать, останешься раз... Да не про это речь. Пузатый же не про это речь. Понимаете? Много людей работают на вредных производствах. И они тоже там... Понимаете, у шахтеров ситуация гораздо хуже, чем у спортсменов. Ну, правда, они жертвуют тоже своим здоровьем. Мы говорим про другое. Мы ищем точки соприкосновения с внешним миром. Мы ищем точки, новые сюжеты, новые сценарии того, как объединяться. Потому что политика политикой. Из искусства приведу вам пример. Когда пошла волна отмены России по всему миру, предлагали даже перестать ставить русские оперы и там, балет Чайковского в европейских театрах. Кажется, что только худрук Ласкала, директор Ласкала, выступил и сказал, что политика политикой, а искусство вечно, искусство интернационально. И отменять русское искусство он лично не будет. И тогда в самый вот этот вот период экзальтации отмены России как раз директор итальянского театра, итальянского оперы, сказал, что он не будет этого отменять. Про спорт. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Евгений. Спасибо,
да, пожалуйста.
Эфир.
Да.
Хорошо. Ну, по поводу денег в спорте, это у меня братишка троюродный на базу на поездах, на чемпионат мира, став чемпионом. Ездил за свой счет. Все идет про желание. Ему дали, конечно, два комплекта Боска. И так во многих таких видов спорта, как бы не таких. А так вот дети тоже, знаете, вот фигурное катание. Вот достигать определенных высот. И чтобы выйти на международные, вы должны идти там под ЦСКА, еще под кого-нибудь. А хотя это же вы детяточек своего тренировали, дополнительный лед покупали, все это делали.
То есть вы считаете, что история с проблема коммерциализации международного спорта, она идет прям вот из страны она целиком?
Она, знаете, она вот у них, у капиталистов правильно выстроена, поэтому у них звезды в футболе играют. А у нас играют те, кому сборы оплачивают родители. Кто
кому
может
сборы
поехать на сборы в Болгарии, в Турции, а кто не может, тот во дворе
проводит. Спасибо, принято. А, ну, тогда хорошо, мы расширяем тогда с вами тему. Переосмысление спорта должно происходить, значимости спорта должно происходить везде. Ну, потому что странно, действительно, ну, кажется странным. Хотя все зарабатывают как могут, конечно, там. Платить, например, за право выступить на соревнованиях. Ну, как-то странно выглядит, правда? Вот. Но оно так устроено. Хорошо, как спорт может объединить международный спорт? И может ли? Помните, как мы с вами говорили, обсуждая спортсменов, которые меняют спортивное гражданство, например, которые готовы выступать без флага, без гимна? И что век их короток, и поэтому нужно понять и простить. Кто-то говорит, что нет. Потому что когда страна находится в таком сложном положении, нельзя говорить, что ну я-то в сторонке постою, мне-то вот надо. Но нет, один за всех и все за одного, как-то так. Потому что, скорее всего, если ты соглашаешься на унижение, то тебя потом еще и в грязь лицом, в общем, окунать будут. Потому что ты, ну, соответственно, согласился на эти унижения. Ну, мы же с вами в этом контексте обсуждали. Давайте после новостей продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в столице, программа «Отбой», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Про спорт сообщение просто ваше прочитаю. Как может спорт объединять, а он наоборот разделяет. Одни кричат «Спартак чемпион», другие «Зенит чемпион». Потом фанаты даже дерутся между собой. Как зрелище посмотреть интересно, но болеть по-настоящему себе хуже, говорит Сергей. Ну, соревновательный дух, соревновательность – это нормально. Вот, но я не видела, честно говоря, чтобы болельщики вот у нас, очень давно я не видела, чтобы болельщики у нас стенку на стенку шли, потому что там «Спартак» выиграл у «Зенита» или «Зенит» у «Спартака». Вот, поэтому это все уже мы тоже переросли. Так, в СССР была развита общая физкультура, сейчас в Китае массово люди занимаются спортом, и это так как раз полезно и хорошо, а потом уже профессиональный спорт надо развивать, у нас уже убили массовый спорт, всех мотивируют в профессиональный идти, это не нужно большинству детей и родителей. А я бы сказала так, массовый спорт у нас просто коммерциализировали. Вот я про это, то есть спорт, он в любом случае нужен. Я не готова рассуждать и соглашаться с вашим тезисом, что всех мотивируют идти в профессиональный... Кого мотивируют идти в профессиональный спорт? Кого? Всех людей, которые пошли в школу Олимпийского резерва? Или всех детей, которые... Да, если люди идут в какие-то виды спорта, такие высокозатратные, наверное, туда люди идут не просто, чтобы научиться играть в теннис, не просто, чтобы заниматься гимнастикой или фигурным катанием. Конечно, наверное, родители хотят, чтобы отбились какие-то средства вложенные. Это тоже, мне кажется, порочная практика, потому что тогда на ребенка возлагаются чрезмерные задачи, а может быть, он поймет, что там спустя 3 года, что не легкая атлетика ей нужна, там, или не художественная гимнастика, она в балет хочет пойти, в конце концов, просто для собственного развития. Вот здесь вовремя важно сделать стоп. Но так мы пока не ответили, честно говоря, на вопрос, как сделать так, чтобы мировой спорт, как это переосмыслить. Мы предлагали альтернативу. Мы говорим, что мы не согласны с нынешней ролью олимпийского движения, когда российскую и белорусскую сборные всячески исключают, деморализуют, придают остракизму. Мы говорим, мы создадим свои игры. И как вариант, почему нет? Хорошо. Просто да, кто-то с сомнением начал к этому относиться, говоря, что ну как-то, ну есть же олимпийское движение. Да, ну есть, конечно. Ну как, когда тебя оттуда выпроваживают, просто хлопнув дверью, а перед этим попытаются тебя унизить очень сильно, ты, конечно, думаешь об альтернативах. Это как со страховками нефтяного флота. Ну, там, Ллойдс перестали страховать? Ну, говорю, ну, хорошо, мы свою создадим. И оказывается, это можно. Со спортом, наверное, сложнее. Но, в принципе, можно. Почему нет? Так, Сергей Семенович в каждом дворе поставил турники. Это тоже спорт. Пожалуйста, занимайтесь, говорит Виталий. Тоже вариант. Почему нет? Дети должны потестить себя, чтобы определить свои пристрастия, говорит 746-й. В спорте, конечно. Так, сын у меня брейком занимается для себя по приколу. Тренер его вечно гонит на соревнования и готовит к Олимпиаде. Как будто, говорит Костя, у тренеров тоже есть какая-то цель. У тренера тоже у них есть мечта. У них, им хочется, наверное, чтобы много их подопечных завоевало там медали различные. Ну, почему нет? Люди же сами могут выбирать, в конце концов, и понимаете, они как это на паузу смогут это поставить. Главное вовремя остановиться. Вот про что. Так, смотрите, еще есть тема. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, утвердил состав группы по ведению школьного курса «Моя семья». Ее руководителем назначен зампред Госдумы Анна Кузнецова. В списке также значатся представители Министерства просвещения, Нижней палаты парламента, научного и родительского сообщества. Впереди очень много работы, вопросы воспитания традиционных семейных ценностей, наиважнейшие для будущего наших детей, подчеркнула Кузнецова. Программа «Моя семья» включает 36 внеурочных академических часов. 24-25 учебные года курс успешно проходит апробацию в 42 российских регионах. Для его реализации подготовлено около 1500 специалистов. Что бы вы донесли до детей в школе по курсу «Моя семья»? Интересно, кстати, будет ли, если курс он будет действительно внедряться по всем школам, скорее всего, курс будет выложен в интернете, я предполагаю, будет выложен в интернете, потому что так сделано, например, с разговорами о важном. Их все можно посмотреть в интернете. Вот. Но здесь про что доносить детям, когда тема урок «Моя семья». 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Про что это? Алло, здрасте. Пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва, Михаил.
Да, Михаил, слушаю вас.
Скажите, Светлана.
Светлана? Я не Светлана.
Извините.
Евгения.
Евгения.
Да.
Скажите, Евгения, а вы считаете, что средства массовой информации – это игрушка? И игрушка? В них можно обсуждать любые темы?
То, что не запрещено Уголовным кодексом, конечно. Это, а вы зачем мне звоните? А зачем вы мне звоните?
А для того, чтобы вы поняли, что...
Чтобы я поняла. О, Боже, я так ждала вашего звонка. Чтобы вы донесли. Если вдруг вы не знаете, в этой студии уже порядка 11 лет диктатура. Вот. И здесь работают профессионалы, которые не нуждаются в указке того, что обсуждать. Потому что знают настроение аудитории. И знают, что аудитории нравится. 7373-948, телефон прямого эфира. Подъехал урок, где можно клеймить позором эскортниц, говорить, какое недостойное это занятие. говорит Виталий. А, да нет, не надо клеймить. Опять вы от противного рассуждаете. Зачем? Зачем рассуждать от противного, что вот это плохо? Надо рассказывать про то, что хорошо. Правильно, хорошо, ценностно. Вот, и как-то вы же гораздо обсуждать всегда это. Здравствуйте. Я слушаю вас. Алло. Да.
Добрый вечер еще раз, Евгения.
Да, пожалуйста.
Да, хотел бы сказать, что вы лучшие ведущие все. Очень не хватает таких ведущих на телевидении. Если бы были такие на телевидении, я бы, наверное, опять начал смотреть
телевидение. Спасибо. Защита подъехала. Спасибо. Это очень ценно. Но давайте про темы. Пожалуйста, не забывайте правила нашей программы. Все по теме. Так, давайте вас послушаем. Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня
Анна зовут. Дана. Многодетная мама, трое детей.
Круто.
20, 16 и 5.
Ого.
Вот, что хотела сказать.
Пожалуйста.
Вам. Вы знаете, у нас учительница очень мудрая женщина из старого поколения. Она в таких случаях, когда пытается донести до детей, она вызывает те семьи, ну, или родители просят, чтобы пришли и рассказали. Так, например, у нас было с профессиями, когда она решила до детей донести какие-то редкие профессии. Например, эпидемиолог, метролог. И она нашла родителей, попросила их прийти на те или иные мероприятия, обыграла это как-то с чаепитием. И детям было очень интересно. Они слушали эти темы и даже задавали вопросы какие-то. Может, кто-то задумается, может, у кого-то что-то останется в голове. Также и с семьей. Я бы, например, на месте педагогов приглашала, ну, для примера, родителей из класса, не разведенных, а тех, у которых семьи, у которых опыт. Может быть, действительно детки задумывались, смотрели бы на семьи. Больше бы, конечно, делала чаепитий, потому что сейчас дети все разрозненные. Вот. Именно не пиццу поесть быстро там после уроков, а именно чаепитие, которые устраивались нам в школе.
Посидеть,
да, где мы знали, у кого в семье что происходит, у кого папа работает кем, как мама там крутится. Вот. И мы разговаривали друг с другом, понимаете, мы разговаривали с учителями. Мы что-то им рассказывали на переменах, не думали, чтобы они нас не заметили с телефоном. А действительно подходили и делились. Вот я бы начала с работы именно учителя классного, но, к сожалению, очень мало осталось учителей, которые болеют своим делом и хотят что-то донести, чтобы их услышали.
Спасибо, спасибо большое. Ну, формат. Вы скорее говорите, наверное, про формат этого урока, когда устраивают чаепитие или еще что-то. Но сложно, наверное. То есть я, например, не сторонница того, чтобы... детям, ну, действительно, да, приглашать там кого-то из родителей, но при условии, что они не разведены. Очень легко рассказать, как правильно. Очень легко. И очень легко показывать некую идеальную картинку. Но хорошо бы как-то до детей, наверное, доносить. Мы же все сейчас пребываем в том, что как бы формат семьи, он переосмысливается. Вообще институт семьи, институт брака, он переосмысливается. Это нормально абсолютно. Вот. Но это сложно. И разговаривать ли с детьми на этих уроках про разводы? Почему они случаются? Как этого избежать? Как понять, что можно спасти семью вот со старшеклассниками? В принципе, можно. Хотя, с другой стороны, это дети-максималисты. Но теоретически все читали, например, там, книжки какие-то правильные, там, не знаю, «Два капитана» читали, еще что-то читали, там, про подвиги читали. Как-то это в голове, наверное, откладывается, потом применяется к жизни, к своей собственной. Вот, ну... Как вот об этом говорить? Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, вот все вот эти вот уроки, разговоры о важном, вот то, что сейчас вот обсуждалось, да, про семью, это все хорошо и замечательно.
Да.
Только, вот знаете... С реализацией всегда какие-то проблемы. Вот объясню. Вроде хорошая, здравая инициатива, да? Но при всем при этом сегодня, например, в телеграм-каналах я ни в одном наткнулся на то, что то ли со следующего года, то ли вот в ближайшее время учителям начнут резать какие-то надбавки. То есть они потеряют зарплату. Вот, то есть мы одной рукой, получается, лечим, а другой калечим. Я не утверждаю, что будет именно так, то, что там лишат. кого-то, чего-то. Но такие разговоры есть, и живя в России всю свою сознательную жизнь, почти 40 лет, я допускаю, что такое может быть по каким-то там причинам.
Как это соотносится с уроками моей семьи?
Да и к тому, что откуда возьмется желание учителей с пылом и жаром рассказывать о таких важных темах, если их засыпят бумажками и урежут зарплату. Вот вопрос.
Спасибо. Какая-то взаимосвязь. Опять деньги и, соответственно, и качество обучения, или какая-то смысловая нагрузка. Ну хорошо, а как учились в школе дети, например, вот моего поколения? Я в школу послала в 96-м году, и тогда учителям вообще денег не платили. Просто не платили ничего. Вообще ничего. Людям зарплаты не платили месяцами. Они ходили, учили, рассказывали о чем-то. О важном. Не было разговоров о важном, но они рассказывали о важном. Как-то были авторитетами, и им, более того, им можно было вопросы задать. Учителя, более того, были очень часто такой очень значимой фигурой, с которой можно было хотя бы поговорить, просто поговорить. Вот. И это не про зарплату, не столько про зарплату, понимаете, не столько про зарплату. Хорошо, репетитор, который там за 5000, не знаю, в час, допустим, готовит детей. Вы думаете, что он более, ну, какой-то... Хорошо, он хорошо подготовленный, но он более мотивированный, и от этого он более честный? Мы такую корреляцию проводим? Я просто не хочу в сторону уводить. Правда. Есть урок. Моя семья, который будет, который уже апробацию проходит в некоторых регионах. У государства есть задача помочь детям осмыслить значимость семьи. У государства есть такая задача. Оно же это делает. И, соответственно, каким образом родители и учителя, как очень значимые, там, будем говорить так, государственные, части государства, могут помочь детям в этом вопросе? То есть работать сообща. Так, откуда взять часы на этот предмет? Дети и так перегружены. Это какая-то внеурочка будет. Ну, сейчас есть внеурочка у детей. Вот у меня сын в первом классе, у него тоже есть внеурочка. Да, пятым уроком, но она есть, ходит, нравится. А как будут себя чувствовать дети из проблемных семей на таких уроках, говорит Алекс. А это не про чувства, это как раз про то, что нужно, скорее всего, в школе будет шанс узнать что-то про то, что происходит, например, у ребенка в семье. Потому что очень часто эти вопросы табуированы, стигматизированы. И ребенок очень часто какую-нибудь патологию считает за норму. Но если ему в книжке что-то расскажут, в книжке он что-то прочитает, ему что-то расскажет учитель, какой-то еще там дядечка, тетечка какие-то придут, тоже расскажут. Почему это сразу плохо? Почему нет? Или вообще не касаться этого вопроса, потому что у него какая-то проблемная семья, и он с этой проблемой будет дальше. И вопрос, как он будет с этой проблемой потом справляться, когда он будет уже взрослым дядечкой. Он будет повторять сценарий семейный? Или он будет пытаться в этом разобраться? Или ему будет страшно создать семью, потому что он видел перед собой только проблему и патологию? И ему никто не рассказал о том, что может быть по-другому. Это вот так работает. Так, нам это не поможет, это так не работает, говорит Вова. А что поможет тогда? Хорошо, что работает-то? Так, после обрушения коммунистических идей в общество вернулись деньги. А то, конечно, когда были коммунистические идеи, семьи были идеальные, правда? Всех испортили деньги? Или что? Что вы хотите этим сказать? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
Мне кажется, семья – это вообще следствие уже, как следствие отношений. И тут важно, наверное, все-таки поговорить о том, как правильно выстраивать отношения, чтобы они привели к правильной семье. И, опять же, кому об этом говорить, если возложить на это учителя, вообще семья – это такое абстрактное большое понятие, что да. Каждый увидит так, как ему кажется.
Нет, ну базовые какие-то есть, базовые какие-нибудь книжки. Домострой почитает пусть. А то все говорят, ну это как про домострой. А домострой никто не читал.
Вот поэтому должен быть какой-то здесь орган в виде авторитетных неких людей. Ведь подача, как особенно школьникам, вообще в приоритете. Как это подать так, чтобы школьники не зевали и там не смотрели на часы, когда там перемены.
Ну, проекты какие-то делают. Спасибо. Да, авторитетные, правда. Но мы с вами идеального человека, какого-то идеального семьянина не найдем. Можем найти по картинке в интернете, но вдруг он окажется не идеальным семьянином, а на самом деле сатрап какой-нибудь, который мучает свою жену и ставит детей на горох. А по картинке все классно. Ну, правда. Есть, ну, методички. То есть мы с вами приходим к чему? Нам нужна научная какая-то литература про современное семьеведение, про роли людей в семье, про распределение обязанностей. Мы же можем это прописать в каких-то методичках, правда? А то мы сейчас, кажется, пытаемся сову на глобус натянуть. Мы где-то там слышали, что вот она какая-то есть идеальная семья, нарисовали себе это в голове, и пытаемся выбранных нами людей там в мужья или в жены как раз в эти рамки впихнуть. А уже обстоятельства вообще поменялись. Уже невозможно засунуть только женщину на кухню, чтобы она там только этим занималась. Она работать хочет, реализовываться хочет, и она в полном праве. И мужчина тоже, простите, не по степи бегает в поисках косули, а сидит на кнопке нажимает. Да, устает. Но при этом, например, разделение обязанностей – это нормально. Вот это стоит доносить? Я про это. Разделение обязанностей в семье по быту. Стоит это доносить до людей? Конечно, стоит. Конечно, стоит доносить. А стоит доносить что-то про дружеские теплые отношения? Про то, что нужно учиться обсуждать в семье какие-то сложные темы. Про то, что ребенку в семье должно быть безопасно. Про то, что мама с папой должны, если что, пойти голову полечить, если у них какие-то проблемы, и не срываться на этих детей. Про то, какие семьи были раньше, что было важным. Почему раньше семьи были большие, а сейчас семья – это папа с мамой и ребенок. Или мама и ребенок. Или папа и ребенок. А бабушки и дедушки делись куда-то. Про это, наверное, тоже стоит разговаривать. Почему нет? 7373-948. Так. «Домоводство. Лучшая книга СССР для семьи», говорит Владыка. А вы читали, Владыка Серега? Вы читали эту книжку по домоводству? Так. «Идеальная семья». «Идеальная семья». Только в рекламе «Сока», где все в белых футболках выглажены, говорит Виталий. Но это маркетинговое представление. Это маркетологи попадают в наши с вами мечты, в наши с вами чаяния. Ну вот вам поставили задачу, поговорите со своими детьми о семье. Вот я вам предложила, и что я вижу? После обрушения коммунистических идей в обществе вернулись деньги. И ну что, семей нету, что ли, больше? Хороших семей нету, все плохие, только все про деньги. Ну, конечно, про деньги. Вы ставки по ипотеке видели? Конечно, про деньги будут только разговаривать, естественно. Как справляться со стрессом, как справляться со сложностями. Как не предъявлять претензии детям, как детям не предъявлять претензии родителям, почему их жизнь не соответствует картинке из Пинтерста или запрещенного Инстаграма. Это все про современность. Как говорить как бы, с детьми о том, что рожать детей не страшно, и что рожать детей – это хорошо, и дружную семью построить – это тоже непросто, но это классно. Потому что это место, как сделать так, чтобы семья была местом, куда хочется возвращаться. Ну, какие-то прописные истины, абсолютно. 7373, какие книжки, в конце концов, стоит читать по этому поводу? Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня
здравствуйте.
Зовут Юрий. Я с удовольствием слушаю вашу передачу. И
спасибо.
Заинтересовался темой про обучение, обучение наших детей. Вот, у меня у самого 4 ребенка, поэтому для меня это такая очень острая тема.
Круто.
Да, я вам, знаете, что хотел бы сказать?
Да.
Что с моей точки зрения, основная проблема обучения, вот в целом, да, заключается в том, что мы не понимаем, какая должна быть конечная цель, вот, обучения, например, в средней школе, да, то есть, условно говоря, какого результата должен достичь ребенок, получив среднее образование. Вот, то есть мы в нашей системе обучения клеим какие-то заплатки просто-напросто. Ну, с моей точки зрения.
Но это большое... Да, есть... Спасибо. Да, у нас просто рубрика сейчас еще. Мы, правда, про уроки «Моя семья» говорили, а вы про обучение в целом. Чтобы стать человеком. Ну, как-то так. Чтобы стать человеком. Вот цель уроков «Моя семья», наверное. Чтобы получить понимание того, что есть семья. Ждать ли вас завтра в 9 утра? His Shadow говорит. Где? Здесь? Нет. Завтра выходной у меня. Все. Далее у нас рубрика под громким названием «Русские женщины». Считаю, прекрасное завершение этого вечера. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Встретимся с вами в понедельник. Всем хороших выходных.